Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой человек мог нам задать вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, тоже добро пожаловать. Мы тоже на него попытаемся ответить. И присылать эти вопросы можно разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте teos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска «Слушать эфир», и будет кнопка «Задать вопрос в студию». И вот можно там нажать эту кнопку, там появится форма «Отправить вопрос». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Это люди, которые нам посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. А сейчас перейдем к вопросам. Вот они уже есть. Так, вы говорите, когда предъявят единорога, будем разбираться. Ну, так и когда будет повторяющийся эксперимент с воскресением мертвых, будем разбираться с христианством. Ну, вообще-то, чтобы нам указывал повторяющийся эксперимент с воскресением мертвых. Он бы нам никак не говорил об истине христианства. Как раз воскресение мертвых – это однократное событие, и это событие уникальное в человеческой истории, которая показывает, что Бог уникальным образом вмешался в историю Иисуса Христа. И как историческое событие мы его можем исследовать на основании имеющихся свидетельств. То есть вот, смотрите, верите ли вы, что Александр Сергеевич Пушкин скончался из-за того, что он был смертельно ранен на дуэли с Дантесом? Ну, вот большинство людей верят. Мы можем поставить эксперимент, чтобы подтвердить, что это так было? Нет. Все действующие лица мертвы давно. Это воспроизводимое явление? Нет. Любое историческое событие, оно уникально. Откуда мы знаем, что Пушкин стрелялся с Дантесом? Мы это знаем из свидетельств очевидцев и людей, которые присутствовали при всех этих событиях и оставили свои письменные воспоминания. Большинство того, что мы знаем, вернее, практически все, что мы знаем из истории, это то, что мы не можем воспроизвести в лаборатории. Это произошло однократно в прошлом. Мы знаем о том, что это произошло из исторических свидетельств. Вот о воскресении Иисуса мы знаем не потому, что мы его можем воспроизвести, это уникальное историческое событие, а потому что у нас есть о нем исторические свидетельства, которые мы можем рассмотреть и достоверность которых мы можем оценить. Михаил, отказ от личной ответственности – это и есть свободная воля, подаренная нам от Бога, сотворившего нам по своему образу и подобию. Мне не очень ясен ваш тезис. Что мы называем личной ответственностью? Это признание своего авторства за теми или иными своими поступками, что я это совершил, или на мне лежит ответственность за то, что я должен это совершить. Вот. По работе я должен выполнять определенные обязанности, на мне лежит ответственность за то, чтобы я их выполнил. И вот ответственность, она, конечно, предполагает свободную волю. То, что я сам являюсь автором моих решений. Не какие-то внешние обстоятельства, не какие-то обстоятельства непреодолимой силы, не какие-то процессы в моем мозгу, но я сам как личность. Но, возможно, было бы хорошо, если бы вы как-то уточнили ваш тезис. Я боюсь, что он мне не вполне ясен пока. Вы, отвечая, сказали, что Вселенские соборы действуют через Духа Святого. Но по факту это просто декларация. Может, в беседе, например, с атеистами какую-то иную аргументацию применять. Например, ищущий атеист хочет понять, почему люди, участвующие в соборах, провозглашали истину, а не действовали в политических и финансовых интересах. Как ему это доказать? Значит, как бы я выстраивал линию аргументации? Я бы сказал так, что... У нас есть основания, которые мы можем изложить, для того, чтобы верить в личностного, всемогущего, нравственного, благого Бога. Пункт первый. Пункт второй. У нас есть основания верить, что этот Бог открылся в лице Иисуса Христа. На том основании, что Христос воскрес из мертвых. У нас есть свидетельство апостолов, что Христос воскрес из мертвых. И единственное правдоподобное объяснение, которое есть этим свидетельством, это то, что он таки действительно воскрес. Если Христос воскрес из мертвых, то в нем неким уникальным образом действует Бог. Воскресив Иисуса из мертвых, Бог положил печать своего одобрения на все, что Иисус сказал и сделал. Среди того, что Иисус сказал и сделал, есть такие его слова: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». И, следовательно, я с вами во все дни до скончания века. Иисус пребывает со своей церковью, и Иисус не дает своей истине потеряться, если мы верим его обетованиям в Священном Писании. То есть я начал бы с бытия Божия, далее воскресение Христа. Воскресение Христа указывает на то, что во Христе действовал Бог. Бог позаботился о том, чтобы слова и деяния Иисуса для нас сохранились, были до нас донесены. Среди его слов есть обетование о том, что врата не одолеют церковь. В принципе, возможен другой немножко подход. Мы можем исходить из Священного Писания. И Вселенские соборы, они, собственно, отстояли библейскую догматику. То есть вот... когда произошла протестантская реформация, и люди провозгласили принцип «sola scriptura», они сказали, что мы не будем вообще ничего принимать, что не находит в себе прямой опоры в Священном Писании. И что касается догматики, то есть веры в триединство Бога, в Бога воплощения в Иисусе Христе, люди пришли ровно к тем же выводам, что и отцы Вселенских соборов. То есть это есть уже в Священном Писании. Иногда люди думают, что Вселенские соборы, они функционируют там, как Госдума. Люди решили что-то новое изобрести. Там вот вносится предложение объявить Иисуса Христа Богом, кто голосует. На самом деле Вселенские соборы, их миссия состояла в том, чтобы засвидетельствовать веру, однажды преданную святым. То есть подтвердить ту веру, которая уже была до этого. Возможно, придать ей какие-то формулировки, необходимые перед лицом попыток ее исказить. Но эта вера не изобретена соборами. Она есть уже в Священном Писании, мы ее находим. Когда потом люди, которые провозгласили принцип sola scriptura, которые не были склонны признавать авторитет соборов как таковых, они пришли к тем же выводам относительно Троицы и Боговоплощения. Если надо просто поверить Слову Божию, то почему именно Библия, а не, например, Корану? Значит, вопрос очень хороший, очень по делу. Как мы решаем, какой именно из претендентов на откровение является истиной? И действительно, ответ «а ты просто веруй» он не сработает, потому что, ну, есть разные разные традиции, которые требуют веры. То есть мы не говорим, что ты должен просто поверить. Нет. Нужно разобраться с тем, что у нас происходит в Новом Завете. Воскрес ли Христос из мертвых на самом деле? Вот это ключевой совершенно вопрос. Потому что все христианство, оно стоит или падает на факте воскресения Иисуса Христа из мертвых. Если Христос, как апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. То есть мы можем придерживаться нашей веры только в том случае, если Христос воскрес. И если Он воскрес, то на этом держится все остальное. Значит, Бог открылся в Иисусе Христе, значит, Бог действовал в нем уникальным образом. Бог положил печать своего одобрения на все, что сказал и сделал Иисус. Откуда мы знаем, что Иисус воскрес? Мы это знаем из свидетельства апостолов. Мы знаем на уровне истории некоторые факты о том, что произошло в новозаветной истории. Эти факты являются историческими, они не являются предметом веры. Есть наборники фактов, которые признают вообще все, кто в теме, все, кто историей этой занимается. Иисус существовал как историческое лицо. На этом все согласны. В том числе атеисты. То есть вот в историческом существовании Иисуса нет никаких сомнений ни у кого, кто находится в теме. Все специалисты, в том числе неверующие, согласны, что Иисус как историческое лицо, он существовал. А второе, что мы о нем знаем, он был распят на римском кресте. Это тоже факт, который никем не оспаривается из ученых. Мусульмане его не принимают, потому что он отвергается в Коране, но если говорить о таком научном внешнем подходе, никто из ученых, никто из специалистов не оспаривает, что Иисус был распят. И третий факт, который мы можем знать, вскоре после его смерти его ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Причем проповедовать, несмотря на жесткое противодействие, несмотря на преследование, несмотря на мученичество. Что-то такое произошло после смерти Иисуса, что убедило учеников, что он воскрес, что он жив, что он есть судья живых и мертвых, что он вернется во славе. И вот на уровне фактов мы можем сказать, что Иисус был распят. После его смерти ученики стали проповедовать, что он воскрес. Это факты, это не предмет веры, это мы знаем. Предмет веры, согласны ли мы с этим возвещением учеников? И вот неверующие исследователи говорят, мы не знаем точно, что там у них произошло, но не мог же на самом деле воскреснуть. Барт Эрман, который неверующий исследователь Нового Завета, он отрицает воскресение на чисто философских основаниях. Он исходит из аргумента Дэвида Юма против чудес. Этот аргумент можно рассмотреть отдельно, но он философски неоснователен. Но так или иначе, Эрман говорит, что не мог же воскреснуть на самом деле, что чудес-то не бывает. Не могло же быть там настоящего чуда. И, тем не менее, какого-то альтернативного объяснения не выдвигается. То есть лучшее, что выдвигают неверующие исследователи, например, я читал Герт Людеман, есть такой атеист, новозаветник, которого сочувственно цитирует тот же Эрман. Людеман примерно такую картину рисует, что Петр, он очень был удручен тем, что он 3 раза отрекся от учителя. Это его очень тяготило, он очень этим терзался. И он так мучился. Наконец он себе нафантазировал, что в галлюцинации ему явился Иисус и сказал, ладно, Петр, не парься, проехали. И от этого Петр решил, что Иисус воскрес, и каким-то образом он этой своей верой заразил остальных учеников. И мне это объяснение кажется абсолютно неправдоподобным, потому что, ну, как вы можете заставить других людей увидеть вашу галлюцинацию? Представьте себе, Петр приходит к ученикам, говорит: «Мне в видении явился Иисус и сказал, что он меня простил». Ну, что на это скажут апостолы? Ну, поздравляем тебя, Петр. Ну, что сказать? Ну, такое тебе было видение, и чё? В древнем мире призраки людям являлись. То есть явление призрака не было чем-то, что меняло бы картину мира, что заставляло бы там идти проповедовать что-то. Да, призраки умершие людям являлись. Тут некоторые считают, что являются до сих пор. И поэтому какая-то галлюцинация, она бы просто была бы интерпретирована как призрак. Кроме того, гробница. Было бы достаточно прийти к гробнице Иисуса, чтобы убедиться, что тело лежит в гробнице. Это могли бы сделать сами апостолы, это могли бы сделать противники апостольской проповеди. То есть, единственная причина, по которой люди придерживаются вот подобного рода объяснений, это не то, что их правдоподобность крайне неправдоподобна, а просто такая философская предустановка, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Если мы все-таки отходим от материализма, и мы признаем, что существует Бог, который мог воскресить Иисуса, в принципе, то у нас нет оснований сомневаться в том, что апостолы говорят правду. Ну, смотрите, если нам исходить из того, что все это неправда, то что у нас остается? У нас был Иисус, он был, ну, по мнению того же Эрмана, апокалиптический пророк, то есть он считал, что вот сейчас будет конец света, сейчас Бог вмешается, сейчас вот все перевернется. Он умер глубоко разочарованным и, значит, обманувшимся в своих ожиданиях. Он умер, его тело уже там пошло разлагаться, как все тела. И через какое-то время апостолы вдруг выходят и начинают говорить, что он воскрес из мертвых, что он Мессия, что он Сын Божий, что он придет судить все народы, что всякий верующий в него обретет прощение грехов, жизнь вечную. Я себе не очень представляю, а как это могло случиться? Как люди обожествили не кого-нибудь, а человека, который умер на кресте самым жалким образом, и все. Я понимаю, люди иногда обожествляют каких-то могучих императоров, вождей, там, каких-то людей, которые проявили большое могущество. Но тут человек умер на кресте, все. Его дело проиграно. Он умер самой жалкой, позорной смертью, и на этом все закончилось. И тут, бах, через какое-то время апостолы вдруг начинают его объявлять воскресшим Господом, судьей, спасителем, и его, значит, обожествляют. Чего бы вдруг? Мне это представляется абсолютно неубедительным, неправдоподобным. И, собственно, наиболее очевидное объяснение того, что мы находим в Новом Завете, это то, что апостолы говорят правду. То есть сама по себе проповедь апостолов, то, что они возвещают воскресение Христова, это исторический факт. Мы можем с этой проповедью соглашаться или нет. Но сам по себе исторический факт такой проповеди, он нуждается в каком-то объяснении. А почему вдруг апостолы пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых? Причем вот вся группа. Почему? Они ничего для себя не имели, они имели только гонения, преследования. Они шли и проповедовали, что он воскрес из мертвых, чему мы все свидетели. Вот. Либо они врали, но, собственно, довод от намеренного вранья, он сейчас умер, его никто не придерживается, потому что ну, все согласны, что они были искренни. Они верили в то, что они говорили. Они галлюцинировали, но с галлюцинациями тут куча проблем. Потому что галлюцинация – это вещь индивидуальная. вы не можете поделиться с другим человеком своей галлюцинацией. Вы не можете сказать, вот мне приснился такой сон, я тебе сейчас его покажу. Рассказать вы можете, показать нет. А галлюцинации не объясняют, куда делось тело из гробниц. Галлюцинации были бы легко интерпретированы как явление призрака. Но апостолы не говорят про призрака, они подчеркивают, что он телесно воскрес. То есть у нас единственное объяснение, которое остается, это то, что Христос действительно воскрес из мертвых. И это значит, что Бог открылся в нем неким уникальным образом. И это значит, что Бог позаботился о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в котором он хотел. Бог знал, что его любимое творение человек будет таким упертым и любителем подраться, если да, зачем он его все равно создал. Бог, несомненно, знал все, что произойдет. Бог знал, что ему придется стать человеком и искупить падшего человека на кресте. Бог творит человека из любви. Бог творит человека для того, чтобы приобщить его той жизни вечной и блаженной, которой обладает он сам. И часть этой жизни вечной и блаженной – это свобода. Человек создан свободным. Бог не принуждает человека к отношениям с ним. И человек может воспользоваться этой свободой, чтобы уйти, как блудный сын. Знал ли Бог, что так произойдет? Конечно, знал. Бог знал все из конца в конец. Бог знал, что, ему, что он должен будет стать человеком, что он умрет на кресте, воскреснет из мертвых. И Бог знал, чем все кончится. И вот Бог знал, что все кончится хорошо. Наша вера говорит, что все кончится хорошо, и Бог это заранее знает. И что Бог допустил все происходящее, потому что Бог видит не только это все в процессе, Бог видит все это в завершении, и Бог видит, что все будет хорошо в итоге, что мир, Бог приведет мир, который он создал, к той цели, которую он наметил. Так, не проще ли объяснить мистический опыт? Так, обычной химии мозга, которую можно вызвать, например, наркотиками типа ЛСД. Некоторые шаманы употребляют наркотики для общения с духами. Не могут ли некоторые духовные практики приводить к таким же нарушениям в работе мозга без наркотиков? Потом люди объявляют их видениями и откровениями. Значит, относительно патологии, относительно соотношения религии и психопатологии, не является ли религиозный опыт таким вот, значит, галлюцинаторным? Понимаете, в чем дело? Религиозный опыт, он имеет определенные последствия, он имеет определенный контекст, определенные проявления. А психопатологический опыт, который вызван душевной болезнью или наркотиками, он тоже определенно имеет проявления и последствия. И вот религиозный опыт, он приводит к тому, что жизнь человека меняется к лучшему. Подлинный религиозный опыт, конечно. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Подлинный духовный опыт приводит к определенным переменам в характере. Человек, который пережил подлинный духовный опыт, ну вот он там, я общался с людьми, вот он был алкоголик, вот он уже предстояло ему умереть под забором, он возопил к Богу, он пережил определенный духовный опыт, он освободился от своего порока, он теперь жизнь проводит благочестиво. Или там разбойник, в тюрьме он сидел, и в тюрьме он покаялся, обратился к Богу, вот у него был духовный опыт, его жизнь переменилась к лучшему. Вот это духовный опыт. А когда человек слышит голоса в голове, это совершенно не обязательно духовный опыт. Это может быть патологический какой-то, значит, опыт, какие-то душевная болезнь. Но душевная болезнь, она как раз жизнь человека меняет к худшему. Вот болезнь – это то, что человеку активно мешает жить. Человек, который страдает галлюцинациями, ему плохо. Он нуждается в лечении, его жизнь идет наперекосяк, ему очень трудно жить, работать, общаться с людьми. То есть патологический опыт, он проявляется патологическим образом. Вот он мешает человеку жить. Я помню, писал как-то длинную статью для «Азбуки веры», где как раз этот вопрос рассматривал, и там один неверующий психиатр, причем он активный атеист, там один из членов атеистического движения в Штатах, и он просто своим товарищам-атеистам объясняет, почему это плохой аргумент. Говорит, что душевная болезнь, душевное расстройство – это то, что вот человеку активно мешает жить. Вот человек, который, там, не знаю, моет руки каждые 15 секунд, у него навязчивый невроз. Или не может выйти из дома, потому что он испытывает страх перед открытыми пространствами. Или человек, который страдает галлюцинациями, это круг явлений, который не похож на религию. Обычно религия не действует таким образом. То есть вот подлинный духовный опыт, он приводит к тому, что жизнь человека улучшается. Потому что он меняется, и меняется его характер, меняется к лучшему. Патологический опыт, либо вызванный наркотиками, либо вызванный душевным расстройством, он приводит к тому, что жизнь человека отчетливо портится. Ему становится жить плохо, он нуждается по этому поводу в помощи. А поясните, пожалуйста, слова из Библии, спрашивает Ирина. Меня, как христианка, волнует вопрос, как обновляется юность у орла, и реально ли это? Насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Там речь идет о том, что человек приобретает в Боге радость и силы, которые связываются с юностью. Ну, смотрите, человек, который не имеет веры в Бога и не имеет вечной надежды, его жизнь развивается примерно по параболе. То есть сначала он ребенок, он растет, он становится, он возрастает в знании, в силе, в красоте, он достигает пика, там, 25 лет ему там или ей, и они цветут, и все, значит, очень хорошо. Потом жизнь начинает идти под уклон. Человек начинает ветшать, у него портится здоровье, он утрачивает внешнюю привлекательность, и он неизбежно осознает факт своей смертности, того, что он движется к смерти, того, что ему предстоит умереть. И жизнь верующего человека, она вот с определенного момента идет под уклон. От этого происходит кризис середины жизни, так называемый, когда человек понимает, что юность кончилась, что теперь физически ему предстоит неизбежный упадок, и он там начинает с ума сходить. Но для верующего человека это не так. Наша жизнь, она не идет под уклон. Наша жизнь идет выше и дальше, к Богу. И вот когда мы уповаем на Бога, наша юность обновляется в том плане, что для нас даже глубокая старость – это время надежд. Для неверующего человека, может быть, ранняя юность – время надежд. Вот у меня какая-то будет жизнь, которой я хочу, я чего-то добьюсь, чего-то достигну, что-то будет здорово в моей жизни, я буду счастлив. А потом уже, ну, становится ясно, что юность прошла, и у тебя не будет той жизни, которую ты хотел. Для верующего человека даже глубокая старость – это время новых надежд. Потому что, как говорит псалмопевец, каждое утро обновляется милость твоя, и человек знает, что впереди у него блаженная вечность со Христом. Поясните, пожалуйста, какое имя нужно призывать, чтобы спастись? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Имя Иисуса Христа. Нет другого имени, данного нам под солнцем, данного человеком, которым нам надлежало бы спастись. Имя, которое призывают христиане, это имя Иисуса Христа. И мы это постоянно видим со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. У них и у нас. Там апостол Павел пишет в приветствии. Или первомученик Стефан, умирая, говорит: «Господи Иисусе, прими дух мой». Имя, которое надо призывать для спасения, это имя Иисуса Христа. Это, кстати, одно из библейских указаний на божественность Иисуса Христа, потому что у Яиля имя, которое надо призывать, это, конечно же, имя Бога. А в Новом Завете, в Деянии, в Римлянах имя, которое надо призывать, это имя Иисуса. А у Авеля были дети. Как вы считаете, зачем Каин убил Авеля? Я не помню точно, по-моему, нет, не упоминается, по крайней мере. А зачем Каин убил Авеля? Из зависти. Из зависти. Это очень глубокая история про зависть. Про то, как Каин не мог перенести того, что Бог презрел на дары Авеля. Правильно ли посещать богослужение в разных храмах и церквах, или необходимо выбрать один храм и регулярно посещать его? Конечно, гораздо лучше. Гораздо лучше, если есть конкретный храм, который вы посещаете. И гораздо лучше, если вы знаете там прихожан, если вы знаете там священника. Ну, нельзя сказать, что было бы запрещено ходить в разные храмы, ни в коем случае. Нет такого запрета. Но гораздо лучше, если вы в каком-то месте живете, там и посещать. Где-то вот уже стать постоянным прихожанином. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы пойти в другой храм, если вы в другом городе там, вы куда-то поехали. Но лучше там, где вы постоянно живете, все-таки выбрать какой-то один храм и с ним и его посещать. Дмитрий, как справиться с неприязнью к человеку? Молиться о нем и помнить о том, что Христос его сотворил, Христос за него умер. Христос желает ему вечного спасения. Вот есть такое, знаете, мысленное упражнение, попытаться представить, если бы этот человек, если бы это была моя мать, или если бы это был мой отец. Вот человек, который имеет свои недостатки, но которого я все равно люблю. И попытаться представить себе, что да, у этого человека есть недостатки, они меня утомляют, но я люблю этого человека, потому что Христос его любит, потому что Христос его искупил. И очень хорошо и полезно, вот если мы кому-то испытываем неприязнь, за этого человека регулярно молиться, потому что Христос нам сказал, чтобы мы молились о наших врагах. И мы должны эту заповедь его исполнять. Просто вот взять помянник, то есть там список имен людей, за которых мы молимся, и вписать туда людей, которые нам не нравятся. Макс, знакомый атеист говорит, что оттуда никто не приходил из Царства Небесного и не свидетельствовал. Приходили, значит, Бог послал пророков, Бог пришел в лице Иисуса Христа. Ну и если говорить о внебиблейских данных, есть богатый материал по так называемому околосмертному опыту, когда люди переживают временный выход из тела. И данные, накопленные их достаточно много, они указывают на то, что человек может выйти из тела, пережить какой-то духовный опыт и вернуться. Примерно там, говорят, процентов 10 людей, которые пережили опыт клинической смерти, они сообщают о такого рода переживаниях. То есть говорить о том, что никто не вернулся, сейчас было бы уже невозможно. Я вопрос этот изучал, и у нас достаточно данных о том, что человеческая жизнь продолжается после смерти, причем люди сообщают о том, что они по выходе из тела встречают некое светящееся существо, которое, ну, примерно треть людей, которые пережили этот опыт, прямо отождествляются Иисусом Христом. Говорить о том, что оттуда никто не возвращался, уже невозможно, потому что, ну, все-таки были люди, которые вернулись. Но прежде всего, конечно, нам стоит обратить внимание на свидетельство апостолов об Иисусе Христе. Так, вы говорите, что РПЦ за милосердие, а почему РПЦ благословляет войну, а? Вы знаете, отношение к церкви определяется тем, верим ли мы в Иисуса Христа. Вот вопрос, который определяет нашу жизнь, определяет наше вечное спасение, это отношение к Иисусу Христу. Русская православная церковь – это огромное сообщество, в котором есть люди самых разных взглядов, есть существенное расхождение в оценке текущей ситуации. Но, понимаете, в чем дело? Христианская вера – это не вера в РПЦ. Я член Русской православной церкви. Я высоко это ценю, для меня это важно. Но если вас вот невыносимо запинает конкретно Русская православная церковь, вот не можете вы к ней присоединиться. Хорошо, есть подворье других православных церквей в Москве, которые не московского патриархата. Есть сербское подворье, есть чешское подворье, есть подворье других православных церквей. Есть два костела. Есть лютеране и множество протестантских общин. То есть, если вам вот конкретно, ну не можете вы, не знаю, вот так вам невыносима Русская православная церковь, есть множество христианских общин, к которым вы могли бы присоединиться, и поэтому... Вопрос, который вы должны для себя определить, это не вопрос об отношении конкретно к Русской православной церкви. Он перед вами встанет только после того, как вы определитесь в отношении Иисуса Христа лично. Иисус Христос, вот он, это правда, что он действительно воскрес из мертвых. В Евангелии про него правда написано, что он Бог и Спаситель. Если неправда, то вопрос со всеми церквями он отпадает сразу. Вот, даже вопрос о политической позиции тех или иных общин, он вообще не встает, потому что а зачем? Я не присоединяюсь, например, к буддистской общине не потому, что меня не устраивает политическая позиция руководства. Нет, я не присоединяюсь к буддистской общине, потому что я не считаю учение Будды истинным. И все. У меня нет никаких претензий абсолютно к буддистским лидерам. Я совершенно не считаю их плохими людьми. Там. Мне не нужно придумывать каких-то к ним упреков. Просто я не считаю учение Будды истинным, и все. Точно так же, если я не считаю, что Христос воскрес из мертвых, то что бы я делал в церкви? Мы сначала должны определиться по отношению к Иисусу Христу. А потом уже решать, что нам делать, исходя из того, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых, что из этого следует конкретно для моей жизни, конкретно для меня. Часто верующие говорят, что атеизм – это тоже вера. В таком случае лысый – это цвет волос. Атеист не обязан доказывать, что Бога нет, потому что невозможно доказать небытие чего бы то ни было. Это верующие должны доказывать, что Бог есть, и пока что им это не удается. Значит, относительно... Вы поднимаете вопрос, значит, относительно того, является ли атеизм верой, и относительно времени доказательства. Что мы называем верой? Является ли атеизм принятием определенных тезисов без доказательства? Да, является, конечно. Материализм – это принятие определенной картины мира без доказательств. Вы не можете доказать материализм. Он недоказуем в принципе. Вы не можете поставить эксперимент и сказать, материализм верен. Такое не получится, это невозможно в принципе. То есть материализм – это картина мира, которая принимается на веру. Принимается актом воли. У нас есть доказательства бытия Божия, но у нас нету и не может быть доказательств материализма. То есть материализм – это картина мира, в которой вся реальность сводится к материи. Можем ли мы это доказать каким-то образом? Нет, конечно. мы можем продемонстрировать, что да, там материя существует, материя демонстрирует определенные свойства, поведение материи описывается законами природы, но мы не можем доказать, что материя – это все, что существует. Более того, есть масса проблем у материализма, как у философской концепции, потому что материализм несовместим с существованием сознания и свободной воли, о чем можно говорить подробно. Но в любом случае это не позиция, которую надо принимать по умолчанию. В любом случае утверждение, например, что наше сознание порождается мозгом и сводится к мозгу, это то, что требует доказательств, то, что нельзя принимать по умолчанию. Поэтому даже если мы... У нас нет веры, у нас нет оснований принимать атеизм и материализм как позицию по умолчанию. Конечно же, любая картина мира, она требует обоснования, она требует доказательств. И это относится к вере в Бога, это относится к атеизму тоже. Поэтому атеисты тоже обязаны доказывать. Мы, христиане, обязаны доказывать, и мы это делаем. У нас есть доказательства, мы их предъявляем. Но атеизм тоже нуждается в такого рода доказательствах и обоснованиях. Так, вот у нас есть... Христианство делает людей лучше. Доказывает ли это история инквизиции и охоты на ведьм? Ну, очень доказывает, понимаете? Потому что, смотрите, для того, чтобы говорить о том, что... какое влияние оказывает определенный фактор, нужна контрольная группа. Но любое лекарство, когда его испытывают, выделяют контрольную группу, которая дает пустышку. И смотрит, вот у нас там в 40% случаев полегчало тем, кому давали лекарства, в 25% случаев полегчало тем, кому давали пустышку. Да, определенный эффект лекарства есть. Вот христианство... Это христианство породило цивилизацию с позиции, которой его только и можно критиковать. Вся европейская цивилизация, все разговоры о том, что у людей есть права, о том, что с людьми надо поступать определенным образом, они опираются на христианство. Знаете, есть среди прочей литературы книжка Тома Хованда «Доминион». Это английский историк, и он пишет, что те ценности, которые мы привыкли воспринимать как само собой разумеющиеся, ценности справедливости, милосердия, то, что все люди обладают достоинством, все люди должны восприниматься как равные, они имеют основание только в христианской картине мира, больше нигде. При этом весь мир лежит во зле. И в христианском, и в нехристианском мире происходили ужасные вещи. Ну, вот один из примеров – это, например, рабство. Вот говорят часто о том, что да, вот было рабство везде, было крепостное право, а на Западе было рабство чернокожих, оно имело большой очень масштаб, там Британия поднялась во многом на работорговле как государство. Но при этом... обычно забывают уточнить, что рабство и работорговля – это повсеместное явление. Во всех цивилизациях, везде было рабство и работорговля. Была только одна цивилизация, которая рабство отменила. Это христианская цивилизация. То есть, когда мы вообще осуждаем рабство, когда мы говорим, что это плохо, что нельзя так с людьми поступать, мы опираемся на христианское наследие. И да, христианство сделало в этом отношении человеческую цивилизацию лучше. И когда христианство начало выветриваться, это возымело свои последствия. Ну, например, случай такого последовательного отката, отказа от христианства в пользу мировоззрения, которое оказалось научным, это как раз был немецкий национал-социализм, когда люди приняли биологическое мировоззрение. Они-то говорили, что национал-социализм – это прикладная биология, что человек – это животное, животные бывают разных пород, в каждом биологическом виде существует внутривидовая конкуренция, И это естественный процесс. Вот человеческие расы, они тоже борются за место под солнцем. Это неизбежный, необходимый процесс. Забота о слабых, о немощных, признание за ними равного статуса – это все чепуха и должно быть отброшено. И, например, нацистская программа эвтаназии, когда они просто умертвили всех своих же немцев, которые были неизлечимо больны, она из этого исходила, из последовательного отказа от христианской веры в том, что человек немощный, его жизнь ценна, и Бог тебя вознаградит, если ты будешь о нем заботиться. Но вот они последовательно исходили из того, что да нет, Бога нет никакого, есть только эволюция. А эволюция, она слабаков выбраковывает. То есть те ценности, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися, они вовсе не само собой разумеются. Они опираются на христианскую картину мира, и они утрачиваются, когда эта христианская картина мира размывается. Даже сейчас. Например, Исландию поздравляли недавно с тем, что она совершенно искоренила болезнь, такую болезнь, как синдром Дауна. Синдром Дауна – это врожденная генетическая болезнь, и ее нельзя вылечить. Если у человека синдром Дауна, это на всю жизнь. Но они по-другому решили проблему. Они, оказывается, всех регулярно проверяют, беременных женщин, и они всех заранее уничтожают младенцев в утробе, у которых, возможно, там это не на 100% определяется, но, возможно, синдром Дауна. И вот когда люди отходят от христианской веры, оказывается, что некоторые человеческие жизни менее ценны, чем другие, их можно уничтожать для удобства. Поэтому сама вера в то, что человеческая жизнь ценна, что нужно заботиться о слабых, что люди равны, это христианское наследие, которое утрачивается, когда утрачивается христианство. А припоминать, как там инквизицию, крестовые походы и прочие темные страницы христианской истории, ну, можно, конечно, можно. Но это не продукт именно христианства. Это результат того, что люди вообще являются падшими. И тут важно просто вспомнить 20 век, когда христианство подвыдохлось, и никакого влияния ни на коммунистов, ни на национал-социалистов христианство точно не имело. Это были открыто антихристианские идеологии, но стало еще хуже, чем в мрачном Средневековье. То есть явно не христианство тут было причиной всего этого. Так что, я думаю, у нас христианство действительно делает людей лучше и на индивидуальном уровне, и на уровне общества в целом, если мы просто проводим такое сопоставление, а что у нас оказывается до христианства, и что у нас оказывается, когда христианство уходит, когда христианство выветривается. И люди часто думают, что ценности, которые утвердились, по крайней мере, в Европе, они, само собой, разумеются, ничего подобного. Нигде они не разумеются, само собой. Они в самой Европе не разумеются, само собой. Это именно христианские ценности. Но я вижу, что мое время подошло к концу, время передачи, и мы продолжим наше общение, Бог даст, в следующие наши эфиры. Но пока я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».